это возможно? Вопрос, который мы задаем себе, когда видим успехи других. Но ответ очень прост. Если получилось у них, получится и у нас. Как начать и продолжить, мы обсуждаем здесь, в подкасте «Как это возможно?». Меня зовут Дмитрий Чешев, я мотивационный спикер и параатлет, а этот подкаст мы сделали вместе с президентской платформой «Россия – страна возможностей» и студией Red Barn. Сегодня у меня в гостях Вячеслав Прохоров, руководитель команды внешнего продвижения и диджитал-евангелист ВКонтакте, и Елена Волкова, полуфиналистка второго сезона проекта «Топ-блог» платформы «Россия – страна возможностей», эксперт в сфере SMM по контенту и продажам в социальных сетях. Поговорим мы сегодня об актуальных тенденциях в сфере диджитал и о том, какие возможности они нам дают. Для начала у меня такой вопрос. Я начал погружаться в тему диджитал и вот что понял. Мы часто говорим о диджитале, но мало кто понимает, что это вообще такое. И так как у нас такой проект просветительский, да, и вообще деятельность платформы «Россия – страна возможностей» направлена на новые возможности для людей, давайте мы определимся с понятиями. Что же такое диджитал?
И здесь мы сразу открываем портал в преисподнюю, потому что действительно никто до конца не знает, что такое диджитал. И именно поэтому это слово настолько часто употребляется, потому что оно описывает просто безгранично широкую сферу. Ну, базово диджитал – это все, что связано с интернетом, хотя на самом деле это не особо правильно, потому что если мы делаем какую-то цифровизацию, например, для сферы медицины, какие-то новые методы исследований, это тоже диджитал. Если мы делаем какие-то, не знаю, там игрушки для взрослых оцифрованные, это тоже диджитал. Если мы телеком-операторы делаем, например, смс-рассылки, это тоже часть диджитала. То есть, в целом, диджитал – это все, что касается цифры. А поскольку мы живем в 2022 году, 21 век на дворе, то при желании за уши к термину диджитал можно притянуть вообще практически все, что угодно. Ну, очень мало осталось исключительно аналоговых сфер, которые вообще никаким образом не вовлекают цифровые технологии.
То есть, все, что связано с цифровыми технологиями, это диджитал.
В целом, да.
Интересно. Получается, мы вообще живем в мире диджитал. И не то, что живем, да, но это вообще наша жизнь сегодня, сейчас, наш мир. И вот, кстати, вот интересно, я специально выписал статистику, я был в шоке. Вы наверняка ее знаете, но по статистике в 2022 году 129 миллионов 800 тысяч человек насчитывается аудитория, которая пользуется интернетом. Это 89% населения нашей страны. И вот 7 часов 50 минут каждый человек в среднем проводит в день в интернете. Получается, ну, практически нормированный рабочий день. И многие этого боятся. Многие боятся вот этой тенденции, что мы много времени проводим в интернете. Вот с вашей точки зрения, как экспертов, как пользователей интернета, это плохо, хорошо? Стоит ли этого вообще бояться?
Я не думаю, что стоит этого бояться. Нужно использовать и бизнесу, и экспертам онлайн-возможности во всех широких проявлениях для охвата аудитории, да, для развития личного бренда, узнаваемости, для вовлечения этой аудитории, естественно, для увеличения дохода, да, продаж, привлечения клиентов. Но единственное, что я считаю, что все-таки всем нужно развиваться, развивать свою осведомленность в сфере диджитал, чтобы не попасть все-таки в руки каких-то мошенников, да, чем больше сфера какая-то набирает популярность, тем больше людей, которые хотят как-то нелегальным, ну, способом заработать, то есть, да, чтобы не покупать какие-то некачественные онлайн-продукты, какие-то онлайн-обучения от неэкспертов, да, или же там не нанимать каких-то сотрудников-специалистов, которые не принесут результата. То есть, бояться не нужно, наоборот, это развязывает наши руки, дает нам какую-то свободу выбирать, где нам работать, с кем нам работать, да, из какой точки мира или даже России работать, какие услуги предоставлять. Это очень здорово. Просто нельзя брать и не изучать эту сферу.
А коль мы заговорили о таких вот подводных камнях и о мошенниках, да, которые тоже возникают и не очень хорошие люди пользуются вот тем, что многие еще пока не разбираются в этом. Есть ли какие-то, может быть, сразу советы, как вообще, ну, обезопасить себя в этой вот диджитал-среде, чтобы наше пребывание там было комфортным?
Так же, как и в аналоговой, пользоваться мозгами. Это вообще очень хороший совет по жизни, потому что есть такое ощущение, что многие люди недооценивают такую замечательную возможность. Но в целом, чем отличается мошенничество в диджитал-сфере от мошенничества в любой другой сфере? Исключительно набором инструментов, потому что какие-то социопсихологические механики, которые применяются, это либо стремление человека по-быстрому заработать, ну, либо другим способом как-то по щелчку пальцев облегчить свою жизнь. Что такое жертва мошенников? Это человек, который попытался надурить мироздание, надурить вселенную вокруг, решив, что все вокруг 8 миллиардов человек какие-то не слишком умные, а вот он тут будет гением, и обычно в этом случае человек либо деньги свои отдает мошенникам, либо время, либо каким-то другим образом попадается на их удочку. То есть, конечно же, я согласен с Еленой, что здесь, ну, чтобы понять, как вас могут надурить при помощи диджитал-инструментов, надо понимать вообще, как эти диджитал-инструменты работают. Они, безусловно, классные, они разносторонние, но ни один из них на моей практике, во всяком случае, волшебным не является. Соответственно, если вам обещают, что за 9999 рублей вам встроят в компьютер какую-нибудь штуку, которая начнет печатать деньги, есть основания сомневаться в таком подходе. Вот. А в целом, действительно, трезво относиться к жизни, то есть здесь нет какой-то ярко выраженной специфики у диджитала, как не попасться на удочку мошенников.
Да, быть внимательным, пользоваться мозгами.
Да.
Да. Может быть, у вас были какие-то истории?
У меня была история в начале моей карьеры на фрилансе в СММ. У меня была знакомая, и она потеряла доступ к своему аккаунту в одной социальной сети, и она не могла восстановить этот доступ по очень элементарной такой оплошности. Он был зарегистрирован на номер телефона бывшего мужа. Когда они поругались, она не смогла зайти. То есть, вот, получается, такие элементарные правила, люди все равно как-то...
Ну, люди не обращают на это внимания.
Люди не обращают внимания на такие элементарные правила, да, как сделать нормальный там пароль для аккаунтов разный, привязать разные электронные почты, ну, вот какие-то такие правила элементарные. Когда говоришь, да-да-да, я все знаю, а потом оказывается двухфакторного подтверждения, да, входа в аккаунт нет, и, ну, то есть вот такие вот моменты.
Да.
Золотые слова. Потому что еще один термин, который, пожалуй, стоит упомянуть в этом отношении, это цифровая гигиена, это как раз-таки вот... Возвращаясь к статистике, кстати, тут тот момент, когда есть три вида лжи, наглое во спасение и статистика, потому что всегда вопрос, о какой линейкой мы меряем, потому что цифра в 7,5 часов в среднем на россиянина, сидящего в интернете, звучит великовато. Тут опять вопрос того, а что мы
подразумеваем,
что мы подразумеваем, потому что в целом все-таки, если в среднем по 7,5 часов, это значит, что должны быть люди, которые сидят по 20 часов. Такие, безусловно, есть, но их все-таки немного. И важный термин – цифровая гигиена, потому что люди, проводящие время в интернете, зачастую подсаживаются на иглу потребления. То есть, потому что в интернете есть много информации, самой разной. Если вам нравится залипать на котиков, можно на котиков залипать 24/7, 365 дней в году, и при этом контент все еще не закончится. Но, однако, человек достаточно сложное устройство, и за прошедшие 500 000 лет человек, как биологический вид, отрастил себе такую штуку, как новейшая кора. Она же там префронталка, неокортекс, ну, не суть важно, в нейрофизиологию углубляться не будем, но, думаю, многие за собой помнит моменты, когда, допустим, читал книжку и в какой-то момент поймал себя на том, что не помнишь, о чем были последние 4 страницы, хотя точно уверен, что глазами водил, страницы перелистывал, но выпал. В интернете такое тоже происходит, потому что, собственно, вот эта префронтальная кора, она не любит нагружать сама себя, она очень энергозатратна, и поэтому, если человек сел потупить, а не будем скрывать, очень многие люди в интернет приходят, вот, собственно, расслабиться, развлечься, потупить. Это абсолютно нормально, в этом нет ничего страшного. Не верьте тем людям, которые говорят, что они по 24 часа в сутки работают и самосовершенствуются. Есть основания, опять же, предполагать, что несколько они преувеличивают, мягко так скажем. Так вот, мы говорим в том числе, допустим, о поколениях Z и поколениях Альфа. Это, условно, ребята, родившиеся там после 98-го года, которые, с одной стороны, максимально диджитализированы и живут там со смартфоном в зубах. Угу. Ну, мы с тобой, Дим, как бы постарше. Вот Лена вполне возможно, что относится к этому поколению. Но суть в чем, что...
Засчитано.
Надо понимать, а что мы вообще делаем в интернете? Зачем мы туда приходим? И это, опять же, цифровая гигиена. Это и по поводу контента, который мы потребляем, где мы потребляем, насколько мы доверяем этому источнику, как мы защищаем свои персональные данные, в том числе двухфакторной авторизации. Mm-hmm. Ребята, я прям на камеру молю вас, пожалуйста, если у вас нет двухфакторки, это несложно, подрубите. Вы себе столько головной боли исключите из своей жизни, что и, пожалуйста, если у вас пароль 1, 2, 3, 4, 5, я лично приду и поменяю вам эти пароли. Вот, поэтому берегите себя. Никто, кроме вас, о вас самих, лучше вас не позаботится.
По поводу паролей. Был у меня пароль 1, 2, 3, 4. 10 лет стоял, никто никогда не взломал. Так что пароль тоже работает. Но ты заговорил о том, что мы залипаем. И залипаем чаще всего в интернете. Мы залипаем именно в социальные сети. И вопрос, как к представителю российской социальной сети, лидера интернет-индустрии страны. Что вообще сейчас происходит на рынке социальных сетей в нашей стране? Какие тенденции, какие форматы, какие площадки? Какая ситуация?
Слушай, у меня сейчас просто жизнь разделилась на два направления. В одном я могу процитировать ряд наших пресс-релизов по поводу происходящей ситуации, mm-hmm. либо могу ответить более простыми словами, что я, собственно, и сделаю. В 2022 году основной тренд заключается в том, что все пытаются разобраться, а что, в принципе, происходит, потому что mm-hmm. ситуация абсолютно уникальная, такого не было, возможно, и не повторится никогда, потому что, действительно, ландшафт социальных сетей был перевернут, перемиксован. Это коснулось всех. Это коснулось пользователей, это коснулось бизнеса, это коснулось авторов контента, блогеров, в общем-то, всех, кто так или иначе связан с социальными сетями. Будь то люди, которые профессионально к ним относятся, будь то люди, которые просто в них сидят. Потому mm-hmm. что, действительно, поскольку у нас подавляющее большинство россиян сидят в интернете, значит, а социальные сети – это основное местопрепровождение, то мы говорим о вещах, которые коснулись практически всех.
89% да. страны.
При этом, условно, если говорить про ВКонтакте, то всю аудиторию очень условно, я сейчас отдельно говорю, что я утрирую, но можно разделить на три разных по размеру группы. Первая, самая многочисленная, это те люди, которые сидели ВКонтакте и продолжают сидеть ВКонтакте. Но даже они наблюдают определенные изменения. Самая малочисленная, на удивление, это новозарегистрирующиеся пользователи. В основном это молодая аудитория, у которой просто не было времени посидеть во всех социальных сетях в этом мире. А между ними находится такая чуть большая, чем новореги, аудитория реаниматоров. Это те люди, которые когда-то сидели ВКонтакте, потом мигрировали куда-то еще. Это абсолютно нормальный процесс, что человек меняет свои увлечения по жизни, и тут им понадобилось вернуться.
Да-да-да.
И, допустим, они с 2012 года не заходили, и, по сути, это сработало как машина времени, когда человек видит себя десятилетней давности. А за это
свои
время они могли...
Свои фотографии, свой плейлист.
Граффити от друзей на стенке, признание в любви. Ну, опять же, тогда человек был студентом, сейчас он, возможно, уже какой-то директор, и поэтому, особенно в апреле-мае, люди в панике. Это надо все вычистить, надо сохранить статус-кво. Мы же серьезные люди. Потому что с социальными сетями есть еще один любопытный нюанс. Дело в том, что он выражается очень просто. Ну, такая вот в формуле, что дети не особо стремятся сидеть в тех же социальных сетях, где сидят их родители. Mm-hmm. Потому что сейчас у каждого есть смартфон. Вот в наше детство, например, смартфонов не было. Мы тоже творили всякую разную фигню, но просто это не попадало в интернет.
И родители не знают.
Абсолютно верно.
А теперь они могут все это узнать.
И дело в том, что каждый человек, многие люди стремятся так или иначе разграничить свои круги общения. Mm-hmm. Что в одной социальной сети у нас профессиональное общение, коллеги, mm-hmm. и мы там в пиджаках, в галстуках, с дипломами. А в другие социальные сети мы выкладываем фотки с того, как мы на шашлындосы поехали. Mm-hmm. И, значит, вот так вот пузико, покрасневшее от того, что обгорело на солнышке, почесываем.
Получается, что каждый человек у нас живет разной интернет-жизнью, просто для разных социальных сетей, выкладывая разный контент.
И даже в обычной жизни мы разные социальные mm-hmm. роли применяем в зависимости от того, пришли мы на работу, зашли в магазин или находимся дома. Это абсолютно нормально. И как раз-таки это и проявляется в том, что современный пользователь, скорее всего, это не касается повально всех, но, скорее всего, он сидит более чем в одной социальной сети, потому что каждый проект для него закрывает разные потребности.
Да.
И это нормально.
Да, кстати, вот по поводу социальных сетей и как вообще выбрать, так как у нас Лена специалист по продажам и по контенту, вот как определиться, если я человек, который хочет создавать контент, продвигаться, да, найти свою аудиторию. Как мне выбрать сегодня из наших вот прекрасных всех российских социальных сетей ту самую, по каким критериям, да, куда мне пойти?
Хорошо, отвечу. А можно еще про тенденции?
Конечно,
я тоже хочу добавить, да.
Да?
А что я заметила, какие тенденции? Со всем, что сказал Вячеслав, я абсолютно согласна. А я заметила такую тенденцию, что сейчас массовая миграция пользователей, да, из одной социальной сети в другую. При этом сначала многие зарегистрировались везде, где только можно, потом начали выбирать, а где бы все-таки остаться, да, потому что понимаем, что... Меня тоже спрашивали клиенты, куда нам, где зарегистрироваться. Я говорю, рассчитывайте свои силы. Вряд ли вы сможете генерировать настолько много качественного, интересного, уникального контента и размещать это везде, да? Поэтому вот какая еще тенденция? Встретила в Тенчат свою знакомую. Она раньше тоже там в других социальных сетях была. И я смотрю, у нее такое уже, не знаю, там 5 тысяч подписчиков или сколько. У меня, например, 420 в Тенчат. Да? Я у нее спросила, как дела? Нравится тебе Тенчат? Она говорит, я пока могу, я считаю, здесь могу занять свое место. То есть, вот это тоже тенденция, да, быстрее где-то занять место среди там своей экспертной ниши, а именно там в новых социальных сетях. С одной стороны, да, почему нет?
Да.
С другой стороны, принципы маркетинга, они плюс-минус там одинаковые, да, но алгоритмы социальных сетей разные. Вот, какую еще тенденцию я заметила, что пользователи стали воспринимать, использовать другие форматы контента, которые раньше, допустим, они... Ну, не хотели воспринимать. Даже приведу пример на себе. Раньше я говорила вертикальные короткие ролики. Нет, ну это вообще не серьезно. Ну, я эксперт, я хочу, чтобы мои услуги стоили дорого, да? Я это не про меня. И тут, когда я понимаю, что можно их везде использовать, ну, почему нет, да? Раньше я думала, я визуал, мне нужно посмотреть, прочитать картинку, вот пощупать глазами, да, или там, ну, ничего, теперь в Телеграм я веду аудио, ну, подкасты, и сейчас это войс-чаты, да, по пятницам, и то есть вот, и я понимаю, что... И мне это стало интересно. А раньше говорил, вообще мне это не могу воспринимать аудиоинформацию, вот никак. То есть вот, да, форматы...
А от чего это вообще зависит? Вот, как так происходит? Был визуалом, стал аудиалом, не любил короткое видео, стал любить... Просто такой тренд, и ты подстраиваешься, либо вот, ну, как так?
Я не могу сказать, что я перестала быть визуалом, я все равно визуал, но я из тех людей, которые используют все-таки возможности. Вот у меня есть подписчики, которые пишут и говорят, я до сих пор вся потерянная, я не знаю, что делать, у меня там, ну, не знаю, продажа услуг остановилась, я там вся унылая, я говорю, полгода прошло, ну, как бы, как можно быть потерянной, да? И я не из этих людей, я просто не могу позволить себе столько времени тратить на то, чтобы, ну, не знаю, так долго приходить в чувство. Поэтому, если в Телеграме есть такой формат контент, почему бы его не использовать? Я попробовала, послушала, как это делают коллеги. Ага, кто-то тоже там войс-чаты проводит, а почему я не могу? Да, я посмотрела механику, ну, тоже делаю. Классно.
По поводу контента. Сейчас какие у нас тренды? Кроме того, что вертикальные короткие видео, что еще такого есть интересного, что, может быть, мы еще пока не видим, но оно уже вот-вот, и оно уже вот будет.
Ну, пожалуй, здесь, если говорить здраво, то есть, опять же, есть вариант рекламно пройтись по поводу того, что у нас есть NFT, у нас есть дополненная реальность, у нас есть вот это все. На самом деле, любая технология проходит по циклу хайпа компании Gartner, когда вокруг нее сперва много-много-много разговоров, никто до конца не понимает, как это применять. Ну, из таких относительно недавних примеров это криптовалюты. Потому что, условно, биткоин существовал там с какого? С 2006 года, если не ошибаюсь, про него никто особо не разговаривал года до 16-го. Потом все начали резко говорить, что это новая реальность. Теперь это самая обычная наша реальность. Это просто составляющая. Есть общие тренды, которые популяционные. То есть, потребление контента уходит в мобайл. Это та вещь, о которой говорят с 2013 года, когда, собственно, пошел рост смартфонов. И самое главное, то, о чем многие забывают, что ограничение всегда технологическое, потому что пошел мощный рост видеосмотрения с 2013-2014 года. Из этого можно сделать неправильный вывод, что у людей что-то там поменялось в голове, отчего они начали вдруг смотреть видео. На самом деле, просто массово распространилась технология 4G LTE, которая позволила где угодно смотреть видосы. И, собственно, откуда вот этот тренд на вертикалку-то пошел? Он пошел от того, что люди сидят преимущественно со смартфонов. Это не означает, что десктопы, в принципе, ушли в прошлое. Они по-прежнему сохраняются, просто цели и задачи дифференцируются. И в целом, есть один тренд, который был, есть и будет, что всегда у нас фокус на интересный, востребованный и актуальный контент. Потому что если ваш контент вторичная, неинтересная фигня, его никто не будет смотреть, даже если вы запихнете его в самый суперактуальный формат. При этом надо понимать, что разный контент требует разных форматов. Есть обожаемое мною сообщество anthropogenes.ru, это организаторы, в том числе форума «Ученые против мифов», и у них научно-популярные лекции, которые длятся час, полтора, два. Если статьи выходят, то это лонгриды. И они востребованы у своей аудитории, потому что эта аудитория приходит конкретно за своим форматом. Угу. Если мы возьмем какую-нибудь тему типа нуклеосинтеза, эволюции человека за прошедший миллион лет и попробуем ее напихать в клипы, в 15-секундные видосы...
Вряд ли у нас что-то получится.
Да, вероятность, конечно же, есть, но... У любого инструмента есть какие-то свои зоны применимости. Mm-hmm. Поэтому, да, новые форматы появляются, но, опять же, можно вспомнить историю такого проекта, как Clubhouse, который влетел, просто с двух ног ворвался, он появился. Все СММщики России тут же начали хайпить, что это новая реальность. Через 3 недели про этот проект практически все забыли. Супер было.
Я и не успел. Была какая-то проблема, что не на все смартфоны, да, было это приложение. И в итоге я ждал, когда появится на мой смартфон приложение. Когда оно появилось, уже никого в этой социальной сети, в этом приложении не было. Поэтому, в принципе, оно было уже бесполезно.
Да, я поэтому просто хочу сказать, что тренды трендами. Их, безусловно, надо отслеживать. Но я могу апеллировать к себе. Потому что интернет в моей жизни появился в 97-м году. То есть, я пока шел на подкаст, понял, что в этом году 25 лет, как я сижу в интернете, и из них примерно 12-13 это отрасль моего профессионального интереса. За это время столько было трендов, столько было хайпа, но важно понимать, что да, это динамичная, быстро меняющаяся сфера, безусловно так, но если что-то новое появляется, то так же быстро многие вещи забываются, потому что история развития диджитала усеяна проектами, которые когда-то казались переворачивателями мира, усеяна историями блогеров-однодневок и многого другого. Поэтому здесь мой призыв, опять же, ко всем трендам относиться с позиции здравого смысла, что это инструмент, это явление, отвечает оно моим задачам или не отвечает.
По поводу трендов. Для меня тренды – это все-таки способ привлечения внимания к своим услугам. Все-таки я работаю в большинстве своем с экспертами, с фрилансерами, с экспертами, с компаниями. Ну, то есть, способ привлечения внимания к своим услугам. Но для меня базовые тренды, они более важны. Вот как раз Вячеслав тоже об этом говорит. Уникальность контента. Я подготовилась даже к этой съемке и сделала опрос у себя в двух социальных сетях, задала некоторые вопросы, как это воспринимает аудитория и пользователи. Абсолютно все говорят, что хочется воспринимать уникальный контент, и это всегда будет трендом. И как раз если мы слепо копируем какие-то шаблоны, вот там, вот он такой юмор разместил, и я такой размещу. Так, конечно, не работает. Искренность – это тоже для меня тренд, и это тренд 2021 года, наверное, когда сначала там в социальных сетях появились куча там масок каких-то, которые приукрашают, да, реальность, потом резко эти маски стали такие более естественные.
Ну, все даже начали вот... натуральные.
А сейчас вообще, да, тренд выглядеть хорошо и не использовать эти маски. То есть, да, в принципе, хорошая привычка, почему нет? По поводу искренности, вот про социальные роли. Ты рассказал, Вячеслав, да, что там мы в одной роли можем, а тут в другой. Вот я могу сказать, что эксперту и бизнесу нельзя так разделять. Аудитория найдет вас везде. Да, поэтому лучше искренность подавать через контент самостоятельно и рассказать сразу о чем-то, показать какие-то, может быть, даже, ну, не знаю, свои нехорошие проявления. Это тоже искренность, это про вас.
А каким вот образом меняется контент, если мы говорим, правда, про искренность, про то, что сейчас глянец как-то уходит, то есть что, к чему это приводит? Что стало, с чего стало больше? Больше, я не знаю, там, я понимаю, стало больше условных там сторис, да, которые показывают, ну, тебя вживую прямо сейчас. Вот к чему вообще приводит вот этот тренд на искренность в плане контента и в плане того, как люди себя ведут в социальных сетях?
Ну, иногда даже к плохому, когда слишком много, то есть искренность поделиться какой-то проблемой, да, или что-то вот, ну, какая-то неприятная ситуация у тебя произошла, и когда блогер там, ну, делится, его аудитория поддерживает, а другое дело идти дальше, копать в какие-то там личные, да, отношения, где-то там ковыряться, ну, вот это, конечно, некрасиво, и блогеры, видя, что охваты повышаются, слишком много этого используют, и я спросила тоже, вот, какой контент вы бы перелистнули, да, какой контент вы бы не хотели смотреть, и говорят, конечно, некачественный, ну, когда картинка замыленная, угу, там нет дублирования текстом видео, многих раздражают субтитры, потому что кажется, что, ну, автор не уважает мое время, должен ждать, пока субтитры появятся, допустим, вот когда мигают они именно, да? А лучше там просто подписанное текстом видео, то есть это лучше, да? Или там, когда слишком много текста, мне некомфортно, я не успеваю читать, или когда слишком быстро этот мелькает текст. Ну, то есть такие пользователи привереды на самом деле, потому что контента-то много, и мы здесь соревнуемся по качеству контента абсолютно точно.
Я, кстати, тут позволю не согласиться, потому что в разных социальных сетях присутствовать в разных ролях – это...
Трудно.
Это абсолютно нормально, потому что это если трудно. У нас в разных социальных сетях разная аудитория, зависит от эксперта, зависит от его личного бренда. То есть, это вопрос адаптации и дифференциации контента все-таки. Никто не говорит о том, что он принципиально разный человек. Но именно то, что мы в разные места разный контент выкладываем, это же вообще одна из максимум
СММа. Это же разное. Разный контент и разные роли – это разное. Вот я даже... В этом году, буквально летом, решила наконец-то возобновить ведение, ну, личного блога. Mm-hmm. Я раньше вела блог на бэби-блог и писала о ребенке. У меня ребенок с диагнозом глухота, он родился, то есть он с этим родился, и я делилась. И через какое-то время мне стало очень трудно этим делиться, потому что каждый раз я переживала... Ну, вот какие-то эмоции новые родителей, которые снова, ну, они вот сейчас встретились, эта ситуация, а я вот вроде бы уже, ну, пошли мы в хорошую сторону, да, и много лет я не, ну, не могла нормально об этом писать, меня это очень сильно триггерило, и вот только в этом году я завела вот в Одноклассниках и Яндекс.Дзен личный блог, именно без продаж, без маркетинга, но если аудитория моя туда пройдет, они не удивятся, что у меня там другая роль, я не скрываю у них ничего, просто тут будет много личного контента.
Но это
а там
роль.
Много маркетинга. Это другая роль. Но и в других социальных сетях я ее не убираю, я показываю. И вот эта искренность, когда я начала показывать, какой я человек, какая у меня семья, какой у меня ребенок, как мы с ним занимались, как реабилитировались, чего мы достигли, аудитории лояльность подскочила. И вот на такие истории, на такие, ну, вот именно истории, там, посты очень, очень яро реагируют. И мне даже говорили, у меня... В принципе, клиенты 95% это мамы с детьми. Mm-hmm. Ну, то есть, вот, да, они идут, потому что, ну, на похожих людей. Но я роль-то другая, но я ее не скрываю. Вот я про то, что хуже, если скрываете, и в другой социальной сети. Только там ее транслировать. Вот тогда подписчики найдут, и ух, плохо будет.
Главное быть человеком, вот оставаться цельным, как я понимаю.
Да, да. То есть, да. Это опять же по поводу трендов, которые не эксклюзивны для диджитала. Mm-hmm. Фразы в духе «нормально делай, нормально будет» в отношении контента. Mm-hmm. Они работали еще, когда древние греки свои трагедии писали, в общем-то. Фраза «лучше быть, чем казаться», потому что казаться на постоянке долго очень сложно. Mm-hmm. Но учитывая, что нас... смотрит и слушает некоторое количество тех людей, которые только задумываются о своем дальнейшем пути, то хочется предостеречь, что вот эта самая искренность, она должна быть органичной именно для человека, который занимается. Потому что есть, опять же, немалое количество людей, которые получили поводы обратиться к психотерапевту, потому что искренность, если она через силу, это прямой путь к выгоранию, и в этом нет ничего абсолютно хорошего. Mm-hmm. То есть здесь, опять же, должен быть баланс. Не стоит выворачиваться перед интернет-аудиторией наизнанку ради того, чтобы получить дополнительные там, пару тысяч охватов. Конечно. И дополнительные пару десятков лайков. То есть искренность искренностью, но не в том плане, что всю свою жизнь на показ за стеклом выставить, а искренность в том плане, что, опять же, быть, а не казаться. То есть, что если вы себя переворачиваете, пытаясь занять какой-то образ, который вам не характерен, то для того, чтобы это получилось на всю жизнь, надо быть натуральным психопатом в медицинском смысле этого слова. Вот когда человек имитирует свои эмоции. В остальных случаях, в любом случае... Все, спикер поплыл. В любом случае происходит такая история, что... Людям свойственно меняться. Каждый из нас... Это вообще есть такое любопытное когнитивное искажение, которое называется иллюзия конца истории. Что если у любого... Ну, у многих людей, ладно, спросить, много ли с вами происходило за прошедшие 5 лет, они скажут, блин, это столько событий было, mm-hmm. это целый фейерверк. И спросить их же, ожидают ли они, что в ближайшие 5 лет у них что-то поменяется, они скажут, да нет, в принципе, нет никаких оснований прогнозировать, что у нас будут какие-то резкие изменения. Это абсолютно нормальное свойство человека, но в любом случае меняемся мы, меняется наша подача, меняется наша сфера интересов. Особенно, когда человеку лет 14 очень легко войти в заблуждение, что вот то, чем я занимаюсь сейчас, будет со мной навсегда. Ну, про людей, которым там условно 3-4 года, мы не говорим, потому что когда мне было года 4, я вообще считал, что я динозавр, и я динозавром останусь на всю свою жизнь.
И... Не получилось.
Ну, как-то да, не срослось. И это же сохраняется. Не бывает взрослых людей, бывают постаревшие мальчики и девочки. И в целом, да, определенный жизненный опыт нивелирует все эти когнитивные искажения, но в любом случае надо отдавать себе отчет, что мы в первую очередь живем для самих себя. И вот эта вся история про контент, про искренность. Не прет искренность, не делайте искренность. Это не является чем-то ультимативным. Делайте просто абстрагированный от своей персоны контент, но крайне интересный. Потому что есть огромнейшее количество авторов. Не знаю, Иоганн Себастьян Бах. Много ли мы знаем про его личную жизнь? Да, может быть, он не самым хорошим человеком был. Те, кто музыкальную историю не изучал, об этом не в курсе.
Были бы социальные сети в то время.
И хорошо, что их, возможно, не было.
Мы бы знали
бы про него бы все. Да, кстати, тут вот тоже мы как-то даже пришли к некоторым, я думаю, надо подытожить, советам. Разные люди в разном возрасте приходят в социальные сети, чтобы делать какой-то контент, чтобы развиваться. Вот мы можем дать им, давайте, какие-то краткие... конкретные советы. Быть искренним – это хороший совет. Не заставлять себя делать то, что тебе не по душе. Оригинальный контент. Что mm-hmm. еще? Может быть, каких-то пару советов нашим слушателям, которые только вступают в этот мир диджитала, мир интернета и тех возможностей, которые есть.
Бесплатных источников, по которым можно научиться, их достаточное количество, mm-hmm. чтобы построить профессию. Велик соблазн отдавать экспертам и особенно лжеэкспертам там какие-то 19 990 рублей. Не стоит этого делать ровно
уже 19.
До момента.
Было 9.
Ну, это были другие эксперты такого более мелкого пошиба. То есть, любая площадка заинтересована в том, чтобы человек с ней взаимодействовал, действующий, использовал полностью ее возможности. Это касается и бизнесовых составляющих, это касается и пользовательской составляющей. И на данный момент в открытых источниках уже такое количество образовательного контента, что стремиться кому-то сразу отдавать деньги не стоит. Я просто предостерегаю, потому что, к сожалению, вот этот тренд на онлайн-образование, это, опять же, к вопросу мошенничества. Он привел не то чтобы к мошенникам, эти люди действительно делятся какой-то информацией, но просто потому, что кто-то готов за нее платить. Ну, то есть, не стоит это поощрять. Действительно, заходите там на любой открытый источник, вбиваете там эксперта, который вам нравится, скорее всего, вы найдете бесплатные лекции. Если лекции у эксперта только платные, возникают вопросики. Вот. И второй момент с этим связанный. Надо развиваться разносторонне. На длинной дистанции это более выигрышная дистанция, более выигрышная стратегия, потому что если человек упирается только в диджитал, вот таким диджитал-хедом становится, то года через полтора-два, редко когда больше, он становится пустым, неинтересным человеком, который сыплет терминологии, при этом не имея за ней ничего в виду. Такие сферы, как русский язык, математика, особенно если говорить про статистику, теорию вероятностей, ну и прочие вещи, они важны, они никуда не делись и никуда не денутся, как бы ни развивался интернет. Вот, то есть, вот это, наверное, два от меня совета.
От меня совет будет такой. Приготовиться к регулярности, то есть такой длительной дороге, да, чтобы они не ожидали, что вот сейчас на них какая-то опустится, не знаю, там фейерверки и салют, аудитории, деньги и так далее. Ну, то есть, и, конечно, нужно подготовиться, но для меня сразу же вот введение социальных сетей, когда я поняла, что я буду на этом зарабатывать, я стала относиться как к бизнесу. В 2018 году я в этом же году зарегистрировалась как ИП. Ну, то есть, для меня это серьезно. Я уволилась из офиса, зарегистрировалась как ИП, я знала, что это завтра не закончится. И я действительно выкладывала очень много контента. И вот эта регулярность, нужно подготовиться к ней, даже если вы просто хотите стать блогером и потом, ну, как-то по-другому монетизироваться. По поводу вот мнения, что не надо платить, я здесь не совсем соглашусь по поводу того, что сразу не надо платить. Возможно, да. Можно посмотреть где-то и подумать, а что я здесь не понимаю, что мне непонятно. Невозможно всегда самостоятельно разобраться. Да? Тогда бы мы не ходили к психологам, к примеру. Да? Много же разных и видео, много книг, и много передач, и чего только нету. Да? Но я, допустим, когда покупаю какие-то курсы, я выбираю эксперта, я за ним наблюдаю, я смотрю на его экспертность, как раз вот где он проявляется еще, кроме социальных сетей, да, развивает ли он личный бренд. И мне очень важно, чтобы он свои знания подкреплял на практике. Получается, я хочу купить его опыт. Я не хочу два года вот этот опыт набираться. Да. Ну, то есть, я хочу купить его опыт. То есть, в книгах написано одно, но когда ты на практику это применяешь, оно очень часто неприменительно вообще. Вот даже вот...
Например?
Например? В книгах.
Два эксперта сейчас я по
диджиталу. Ну, так как мне нравится, просто я как раз в той сфере, да, как Вячеслав говорит, там не обращайтесь, да. Но вот смотри. Допустим, по продажам, работа с возражениями, я купила очень много книг, и я их читала даже.
Это неплохо, кстати, не все это делают.
Да, вот. Но там нет такого, что актуально сейчас. То есть, вот и к тому, что как это можно через контент работать с возражениями клиентов.
Это называется закрытие дверей.
Ну, нет такого. То есть, настолько мы быстро движемся сейчас. Вот сейчас вот это актуально, а через два месяца мы можем апеллировать какими-то другими моментами гибкими.
Так мы развиваемся, вот книги печатаются дольше. Да?
Да, чем происходят
события, и мы не успеваем.
Да, но при этом фундаментальные знания остаются неизменными. То есть, условно,
да.
Можно сказать то, что Котлер как маркетолог не актуален. В целом, я и сам придерживаюсь этой точки зрения, но у Котлера прописаны настолько базовые фундаментальные вещи, что их можно применить хоть к диджиталу, хоть к наружной рекламе, хоть к чему угодно. А дальше вопрос широкого кругозора. То есть, понятно, что он не дает готовых рецептов, там, как условно пилить короткие вертикальные видосы, потому что Котлеру на данный момент за 90 лет, я, в принципе, не уверен, насколько он соприкасается с этим форматом. Ну, а если соприкасается, дедушка Котлер крутой, одобряю. Вот, но именно подходы, потому что человеческая психология не настолько быстро меняется. Она от появления диджитала, да, появились
инстинкты
какие-то...
Инстинкты те же,
да,
идеи те же, желания те же, мотивация...
Эволюция не настолько быстро работает, совершенно верно. Поэтому здесь я ни в коем случае не говорю, что никогда не надо платить. Нет.
Иногда платите, да?
Но для того, что прежде чем кому-то заплатить, надо 50 раз подумать, а стоит ли оно того.
Конечно,
попытаться найти информацию, и в тот момент, когда уже просто отчаянник, когда вычерпаны наверняка все бесплатные источники, вот только тогда имеет смысл кому-то платить. Вот моя точка зрения.
Именно сейчас про источники знаний о диджитал и о новых медиа я хотел бы спросить у тебя, как у участницы проекта ТОП-блог, платформа «Россия – страна возможностей», чему сейчас вас учат? Ну, чему вообще сейчас учат современных блогеров?
Мне нравится, что платформа проект Топ-блог показывает, что прийти в онлайн-сферу можно вообще в любом возрасте. И для этого есть разные проекты, да, и мне это нравится. Но при этом, вот я была на двух выездах уже, и сейчас мы поедем в третий, я заметила, что очень много образовательной информации дается. То есть у нас вообще не было свободного времени, да, вот как бы где-то там отдохнуть, вот прям очень много. И это, конечно, означает, что Топ-блог учит производство качественного контента, чтобы вот учились, да, использовали вот эти как раз возможности бесплатно, это же очень круто, чтобы каждый мог выйти в онлайн-сферу. Это очень здорово. И мне еще нравится, что Топ-блог он объединяет и делает из вот как сообщество, чтобы все получили поддержку, да, даже если ты в начале пути особенно многим страшно, да, кажется, а вдруг я вообще ничего не получится, а будут надо мной смеяться, а то ли я не то выбрал, а начал вообще, зачем я это начал, да. И вот это сообщество поддержки, даже вот в чате переписываются люди, на этих выездах встречаются, это очень здорово. Что такое объединяет, считай, всю страну, и я смотрю на эти выезды со всей страны, сейчас обсуждают, вот, кто из какого города билет покупает. Это очень здорово, что дает возможность новых знакомств, может быть, и новых каких-то профессиональных связей. Почему нет? Мы были в круизе в августе, мы познакомились с блогером из Салехарда, а потом оказалось, что она на время приезжала в Одинцово, а я живу в Одинцово, и в итоге мы с ней на этой неделе созванивались и обсуждали совместный проект. То есть вот даже вот такие коллаборации, а кто бы знал?
Да, получается, что с одной стороны информационные технологии как-то нас разъединяют, потому что мы уходим в онлайн и не общаемся, да, но тем не менее, только благодаря таким технологиям мы вообще можем познакомиться с ребятами с Салехарда и с других мест, как бы получается. Мы боимся, что мы останемся одни с этим телефоном, но с другой стороны это открывает нам дверь вот в те самые сообщества и в те самые новые знакомства.
Да. Это здорово. Это тезис, которым сложно спорить.
Это мы запишем, подытожим и будет. Очень мне еще хотелось бы поговорить о именно работе в сфере диджитал и о работе в сфере информационных технологий. То есть много молодых людей, которые используют интернет, ну, просто как ради повседневности. Но при этом же для них этот самый интернет и эти самые информационные технологии могут стать профессиональным каким-то полем для профессионального развития. Что здесь сейчас? Вот какие профессии востребованы? На что стоит обратить внимание? Чему учиться? За что хорошо платят? А где хороший карьерный рост? Вот именно не с точки зрения там, производства контента, а с точки зрения как бы и не залипания в социальные сети, а с точки зрения профессиональной какой-то карьеры.
Вот это то, с чего мы начали, что сфера диджитал настолько широкая, что сам тезис, а как ворваться в диджитал, он несколько размывается. И есть достаточно показательный пример того, что происходило в 2020 году, когда в наш дом вошла пандемия, все оказались на карантине, многие оказались отрезанными от привычных источников дохода, и в этот момент был просто бум онлайн-образования, освой новую профессию, открой себя в диджитал и все-все-все остальное. И было много заманушных объявлений из серии «Приди в диджитал, начни зарабатывать от 500 000 в день, не делая при этом ничего, работая максимум по полчаса». Я, разумеется, сейчас утрирую, но это действительно
примерно
было.
Так и было, наверное.
Но это была яркая картина. В итоге мы получили сейчас просто невероятное количество SMM-специалистов, в среднем, которые поднимают там 15-20 тысяч рублей в месяц. Безусловно, и там нашлись жемчужины, и там нашлись звезды, которые вышли на большие цифры, но, по крайней мере, мой жизненный опыт, и вот сколько я работаю со студентами, сколько обучаю, приводит к тому, что если человек идет, исходя из того, что мне пофиг, чем заниматься, мне надо просто зарабатывать много денег, то он обычно и ничем конкретным в итоге не занимается, и денег у него не особо много. Исключения, конечно же, бывают. Я тут, опять же, скрывать не буду, но en masse. Поэтому, прежде чем задаваться вопросом, а с какой стороны войти в диджитал, наверное, стоит задаться вопросом, а что меня, в принципе, прет по жизни. Потому что кто-то больше тяготеет к гуманитарным наукам, и в этом случае он может претендовать на роль роль менеджера в хорошем значении этого слова, менеджера как управленца. Кто-то больше тяготеет к искусству, и он может стать саунд-дизайнером, он может стать художником-дизайнером просто, там, 3D-артистом, может коллаборироваться с разработчиками дополненной реальности. Кстати, вот тут тоже любопытный момент, что сфера диджитал за прошедшие лет 10 очень сильно стала гуманитарной, потому что раньше сфера диджитал – это была исключительно сфера разработчиков, исключительно сфера программистов, потому что, когда мы говорим даже про интернет, мы постоянно забываем о том, что это технологии, которые были разработаны инженерами, что провода под землю кто-то закапывает, электричество там и так далее, и так далее, и так далее. Об этом, кстати, очень часто забывают, когда речь заходит про NFT, например, что вот, NFT – это децентрализованная реальность. Реальность не может быть децентрализованной, потому что даже NFT и все, что касается блокчейна, оно крутится на вполне физических жестких дисках, на вполне физических процессорах, где ходят вполне физические уборщицы, и между ними физически вполне подметают. Вот, поэтому стоит задаться вопросом, а что мне нравится, как мне хотелось бы, в принципе, развиваться, как я вижу себя в будущем, и дальше сферу своих интересов адаптировать под диджитал. Вообще, применима она или неприменима? Наверное, так оно будет правильнее, опять же, на долгосрочной дистанции. Потому что сейчас есть огромнейшее количество молодых ребят, которые... Мам, я бросаю школу, я стану блогером. Потому что у них перед лицом там несколько десятков примеров действительно успешных блогеров, которые действительно много зарабатывают, но при этом они стоят на фундаменте из кучи блогеров, которые попробовали, у них нифига не получилось, они не захотели учиться, они не смогли выработать системность, ну и так далее. То есть, здесь не стоит думать, что есть какой-то гарантированный путь к тому, чтобы прийти к успеху. Есть множество гарантированных путей облажаться. Вот это правда. И человек, который тщательно избегает вот этих путей к провалу, он повышает вероятность того, что он в конечном итоге придет к какому-то успеху.
Все-таки вот касаемо профессий, которые сейчас, ну, на данный момент очень востребованы, кроме SMM-специалиста, как мы уже услышали, что сейчас есть такое, на что стоит обратить внимание? Возможно, какие-то пройти курсы, возможно, самостоятельно обучиться, возможно, не знаю, поступить в университет.
Опять мы про курсы обучения.
Ну, да, вот молодой человек, который хочет профессионально этим заниматься, вот какие профессии... работать в сфере диджитал.
Кем?
Вот кем он может...
От нас ждут рекомендации, кем.
Кем он может сегодня работать? Потому что он вроде как понимает, как это работает, да, но что-то есть. Вот. А что там есть? Какие люди этим занимаются? Какие специалисты двигают вперед всю эту все эти технологии, все эти сферы? Вот. Что можно там делать такого, чтобы стать профессионалом?
Я считаю, что действительно нужны SMM-специалисты, но качественные. Вот когда начали... эксперты и бизнес мигрировать по разным социальным сетям, у меня прям спрашивали, у вас есть ли SMM-специалисты, которые умеют продвигать ВКонтакте, да, которые вот не сейчас туда пошли, а они уже умели и это продолжали делать. То есть SMM-специалисты с опытом, которые, ну, или хотят быстро учиться, вникать, вот именно, да, вот серьезно относятся. Таргетологи, да, сейчас ВКонтакте активно настраивают рекламу. А другие виды рекламы, контекстные, да, и вот Яндекс Директ. Потом, что еще? Я считаю, что все равно вот наставники почему нужны? Потому что как раз знания люди... Ну, не надо покупать знания. Люди покупают опыт. Они не хотят тратить на это время. Все профессии, которые помогают производству контента, съемки, монтаж, ну, вот все, что вот все связано с аудио, видео, фото, это до сих пор будет, да, популярно. Это то, что касается вот таких профессий. А вот вопрос... какая профессия больше денег принесет? Я сразу вспоминаю случай из своей практики. Мне недавно достаточно девушка задала вопрос. Она говорит, я хочу развиваться. Ну, меня как-то хотят посоветоваться. Ну, такое часто бывает. Но у нее был такой вопрос. Вот мне нравится коучинг, и я могу в SMM работать. Как бы на чем мне зарабатывать, где я больше заработаю денег? Это вот сейчас примерно такой вопрос для меня, да, звучал. На такой вопрос у меня даже ответа просто нет. Ну, как бы как можно... думать о том, не чем ты хочешь заниматься, да, что ты вот уже, сколько ты заработаешь. Поэтому нужно, как Вячеслав сказал, все-таки обратить внимание, творческий ты человек или там у тебя есть какие-то технические наклонности, да, ты хочешь работать в команде или ты хочешь сам на себя работать, развивать свой личный бренд, какую-то экспертность, да, ты хочешь развивать именно узнаваемость какую-то свою, или ты хочешь быть серым кардиналом, да? Тебе нравится монотонная работа какая-то или творческая? Вот исходя из этого, лучше выбирать себе профессию, и тогда, скорее всего, дольше проработаете в ней. Дольше проработаете, больших успехов достигнете. Ну, нет быстрых успехов все равно. Так вот за месяц взлететь и выйти на какую-то супердостойную оплату, я в такое не верю.
Да, и здесь я подчеркну, что на твой вопрос очень даже не хочется прямо отвечать, потому что, опять же, 2 года назад все говорили, типа, СММщики, всем нужны сейчас СММщиков, как собак нерезанных, уж простите.
Сейчас многие хотят научиться сами.
Да, и они учатся, и многие даже думают, что умеют, на самом деле, это не так.
Разработчики приложений сейчас вот там.
Есть аналитики, есть дата-сайентисты, но если скажешь человеку, хочешь зарабатывать много денег, иди в дата-сайенс, потому что ты сможешь выйти на зарплаты выше генерального директора, но для того, чтобы заниматься дата-сайенсом, нельзя просто прийти и такой, я дата-сайентист. Это так не работает, чтобы стать хорошим дата-сайентистом. Что такое дата-сайентист? Это человек, умеющий обрабатывать и интерпретировать огромные массивы данных, а дальше уже обучение ML-моделей и все остальное. Для того, чтобы этим заниматься, у человека должна быть тяга к тому, чтобы сидеть, закопавшись в данные. Если к этому нет изначальной предрасположенности, то важно понимать, что мотивация на деньги, она достаточно короткоживущая. И идея о том, что я буду зарабатывать от 500 тысяч в месяц, а дата-сайентист запросто может такие деньги зарабатывать, но при этом мне не в кайф то, чем я занимаюсь, это, опять же, путь к выгоранию, к психотерапевту.
Так, вывод прост, да? Так быстро меняется мир, что мы не знаем, когда конкретный слушатель или зритель будет смотреть наш или слушать подкаст. Поэтому главное, да, понимать, что ты хочешь, что ты можешь. И как с социальными сетями, да? Быть искренней и делать то, что именно твое.
Быть честным с самим собой.
Да. Хорошие специалисты всегда в цене. Даже в 2022 году есть люди, которые работают, на секундочку, трубочистами.
И хорошо зарабатывают.
Ну, неплохо, да. Неплохо. Я не скажу, что они прям купаются в деньгах, но неплохо зарабатывают.
Давайте будем завершать. И в конце хотелось бы немножко, не знаю, пофантазировать и вообще представить, а что нас ждет в будущем. Какие вот тренды в сфере диджитал, да, возможно, опять же, мы говорим о профессиях, но сегодня много автоматизируется, много появляется, не знаю, роботов, программ, которые, ну, часть профессии, наверное, возьмут на себя. Может быть, что-то изменится в социальных сетях, в контенте. Вот вы, как эксперты, что вы можете вот сейчас уже предсказать, что ждет нас? Понятно, что все очень быстро меняется, но какие-то такие основные моменты. Что нас ждет в будущем в сфере новых медиа?
По поводу ботов автоматизированного общения, я из тех людей, которые заходят в чат банка и сразу пишут оператор. Я против того, чтобы автоматизировалось абсолютно все. И думаю, что это не пройдет. Именно вот такое автоматизированное, допустим, бот общения, чтобы там, допустим, как клиента вели от начала и до конца, и при этом либо он сразу знает, что это бот, и его все устраивает, он настолько понимает его как живой человек, там, отвечает правильно, либо он, не знаю, не догадывается, что это бот, и думает, что это реальный человек. Я думаю, что это все-таки не совсем будет хорошо для бизнеса. Мне кажется, что будет больше, если помечтать или пофантазировать, во многих университетах будут открываться факультеты, еще больше связанные с диджитал-профессиями, да, какие-то новые профессии, которые сейчас просто онлайн-эксперты продают, то будет уже такой более серьезный подход, чтобы как-то более официально. Вот этим. Угу. Я думаю, что будет еще больше тенденция на законность, легальность вот этой всей деятельности, и это очень классно на самом деле.
Вячеслав.
Ну, по поводу автоматизации, здесь в первую очередь многие задают вопрос в духе, а как скоро умные алгоритмы заменят маркетологов? Я обычно отвечаю, что примерно 70% маркетологов в стране можно заменить простым скриптом в Excel. Вот. Но в целом идет тренд на то, что рекламные технологии стремятся снять с пользователя, запускающего рекламу, как бы он себя ни называл, рутинные задачи, единообразные, которые можно автоматизировать, в том числе там управление ставками и многое другое. Это тот тренд, который уже есть, и он будет продолжаться, потому что нет причин ему останавливаться. То есть высвобождается больше времени на какие-то более творческого характера стратегические задачи. Это первое. Второе, есть вероятность того, что блокчейн-технологии несмотря на то, сколько вокруг них хайпа, у них есть одна очень важная вещь, которая пока еще на практике не применяется, но все к этому идет. Будет более прозрачный сценарий взаимодействия между как пользователями, то есть такое C2C взаимодействие, так и между различными институтами, включая государственные. Не знаю, сколько это займет времени, вряд ли меньше 5-10 лет, хотя что-то прогнозировать вообще очень сложно. Но в целом можно говорить о том, что мы подошли к некому лимиту текущих технологий, которые у нас есть, потому что каждая последующая презентация новых смартфонов привлекает все меньше внимания, потому что формат понятен. Даже если у нас массово сейчас появится технология связи 5G, она радикальным образом ничего не поменяет. Вот 3G на 4G смена, она действительно была в некоторой степени революционной. Поэтому каких-то прям космических кораблей, бороздящих просторы Большого театра, вот на текущем уровне развития технологий ожидать не приходится. Тут, опять же, есть соблазн сказать то, что вот метавселенная, виртуальная реальность поглотит. Я испытываю по этому поводу определенные сомнения. Об этом очень модно говорить. На этом можно очень легко заработать много денег, просто разговаривая об этом. Но есть чисто технологическое ограничение. Гарнитуры виртуальной реальности, они, привязаны к конкретной локации, ходить в них по улице затруднительно. Ни один проект очков дополненной реальности не взлетел, не стал массовым. И не очень понятно... И нафига это вообще все? Но, опять же, тема хайповая, за ней довольно любопытно наблюдать. Но основное, да, это, если про диджитал говорить, то автоматизация именно с точки зрения оптимизации рутинных задач и, опять же, закапывание в большие данные, потому что с точки зрения маркетинга они, конечно же, дают ответы на многие вопросы, потому что некоторые вещи невозможно отследить, если у нас компания с целевой аудиторией там 10 тысяч человек, зато есть тренды и тенденции, динамика заметная, когда мы говорим про десятки миллионов людей. И особенно, когда мы говорим в разрезе достаточно большого количества времени, то есть, все это приводит к оптимизации человеческих трудозатрат, которые высвобождают время на полезную мыслительную деятельность. Но, опять же, не все этим пользуются, то, с чего мы начинали. Ребята, пользуйтесь мозгами.
Мне кажется, это прекрасное завершение будет нашего подкаста и нашего разговора о том, что действительно мир диджитал сегодня пришел. Он пришел навсегда, и все глубже и глубже мы в него погружаемся. Поэтому, во-первых, как мы сделали вывод, его точно не стоит бояться. Во-вторых, нужно в нем хорошо разбираться для того, чтобы и продвигать себя, и свои проекты, и работать в нем, и в том числе разбираться для того, чтобы не попасться мошенникам, которые могут использовать вас и ваше незнание для своих очень нехороших целей. Сделать первый шаг к развитию в сфере диджитал вы можете абсолютно бесплатно. В этом вам поможет проект Топблог, о котором мы сегодня говорили, а также мастерская новых медиа, которую организовала мастерская управления Сенеж. А еще все желающие могут попробовать себя в геймдеве, присоединившись к проекту «Начни игру». Ведь в игровой индустрии сегодня нужны не только программисты, но и дизайнеры, и другие специалисты. Именно для этого открыта платформа «Россия – страна возможностей», на которой каждый найдет что-то подходящее для себя. Здесь собраны проекты, конкурсы и олимпиады, которые помогут вам в саморазвитии и реализации своих возможностей. Узнать подробнее вы можете на сайте rsv.ru. С вами был подкаст «Как это возможно?» и я, Дмитрий Чешев. Смотрите нас на YouTube и слушайте на всех популярных платформах. До новых встреч!